Между тем, великий князь был занят иными делами. Узнав, что Ольгерд, теснимый немцами, прислал к хану брата своего Корияда требовать помощи, Симеон внушил Ченебеку, что сей коварный язычник есть враг России, подвластный татарам, следственно и самих татар. А хан, убежденный представлениями московских бояр, выдал им Корияда с другими послами литовскими. Столь беззаконное действие могло справедливо раздражать Ольгерда, но вместо злобы он изъявил Симеону желание быть его другом, ибо тогдашние обстоятельства Литвы не позволяли ему искать новых неприятелей. Мы упоминали о мирном договоре Казимира Польского с Литвою, отдавшего Любарту и Кестутию всю западную Волынию с городом Брестом. Переменив мысли, Казимир в 1349 году отнял у них сие владение, из милости дав Любарту один Луцк, а некоторых частных князей российских, потомков святого Владимира, оставив господствовать в их уделах как своих присяжников. Сие происшествие заставило Ольгерда и братьев его искать дружбы Симеоновой, тем естественнее, что король польский, ободренный успехами, вздумал быть гонителем церкви греческой, теснил духовенство в Волынии и православные церкви обращал в латинские. Граждане стенали. Утратив государственную независимость, они еще умели крепко стоять за веру отцев и, гнушаясь насилием папистов, славили терпимость литовского правления, а глас народа единокровного громко отзывался в Москве. Нет сомнения, что и митрополит ревностно ходатайствовал за князей литовских, которые не мешали ему повелевать духовенством в Волынии, особенно же за Любарта, усердного сына нашей церкви. Итак, великий князь, согласно с общим желанием, не только освободил Корияда, взяв за него окуп, но вступил и в тесную связь с сыновьями Гедемина, утвержденную свойством. Любарт женился на ростовской княжне, племяннице Симеона. Язычник Ольгерд на его свояченице Иулиании, дочери Александра Михайловича Тверского. Сие второе бракосочетание затрудняло совесть великого князя. Но митрополит Феогност благословил оное в надежде, как вероятно, что Ольгерд рано или поздно будет христианином, и с условием, чтобы его дети воспитывались в истинной вере. Изгнанник Евнутий, покровительствуемый Россией, мог безопасно возвратиться в Отечество. Братья дали ему удел в Минской области. В то время, когда государь польский веселился и торжествовал свои успехи в Кракове, литовские князья в тишине собирали войско, имели тайные сношения с жителями Волынии и, желая еще более усыпить Казимира, обещали ему принять римскую веру. Так что папа, Климент VI, уже готовился послать им знаки королевского сана. Но хитрость обнаружилась. Уверенные в дружбе московского князя и пользуясь его содействием для умножения своих ревностных доброжелателей в юго-западной России, Ольгерд, Кестутий и Любарт ударили на поляков и выгнали их из Волынии. С сего времени четыре народа спорили о древнем достоянии нашего Отечества, о Галиции, Подолии и земле Волынской. Моголы, по сказанию флорентийского современного историка, изгнанные из своих жилищ голодом, около 1351 года ворвались в землю Братславскую, где властвовал один из российских князей. Людовик, король венгерский, его покровитель, старался вытеснить их оттуда. В 1354 году вместе с Казимиром Великим перешел за Буг и взял в плен юного князя татарского. Однако ж моголы еще несколько лет держались в окрестностях Днестра. Венгрия хотела присвоить себе Галицию и, наконец, долженствовала уступить оную Польше, а князья литовские удерживали в своем подданстве большую часть других западных областей российских до самого XVI века, когда Литва и Польша составили одно государство. Несмотря на союз Гедеминовых сыновей с великим князем, псковитяне сделались неприятелями Литвы. Наместником Андрея Ольгердовича был у них вельможа княжеского рода именем Юрий Витовтович, в 1349 году убитый немцами в нечаянном набеге под стенами Изборска. Муж храбрый и благочестивый христианин, оплаканный народом и погребенный в соборной церкви. Его кончина прервала связь граждан псковских с Литвою. Взяв крепость, заложенную немцами на берегу Наровы, и гордясь сею удачею, они велели сказать князю Андрею: «Ты не хотел сам управлять нами? Мы же не хотим теперь ни твоих наместников, ни тебя». Вследствие чего Ольгерд задержал купцов псковских, отняв у них товары, а сын его Андрей, княживший тогда в Полоцке, опустошил несколько сел на реке Великой. 1352 год. Но хитрый Ольгерд пользовался дружбой Симеона. Сведав, что великий князь, недовольный смоленским владетелем, союзником Литвы, намерен объявить ему войну, Ольгерд желал быть их миротворцем. Послы литовские нашли Симеона, провождаемого братьями и другими князьями, в Вышегороде, на берегу Протвы, и вручили ему богатые дары вместе с дружеским письмом от своего государя. Великий князь уважил его ходатайство, но шел далее к реке Угре. Там, встретив послов смоленских, он заключил мир и возвратился в Москву быть свидетелем и, как вероятно, жертвою ужасного гнева небесного. Еще в 1346 году был мор в странах Каспийских, Черноморских, в Армении, в земле Абазинской, Лесской и Черкесской, в Орне при устье Дона, в Бездеже, в Астрахани и в Сарае. Пишут, что сия жестокая язва, известная в летописях под именем Черной смерти, началась в Китае, истребила там около 13 миллионов людей и достигла Греции, Сирии, Египта. Генуэзские корабли привезли онную в Италию, где, равно как и во Франции, в Англии, в Германии, целые города опустили. В Лондоне на одном кладбище было схоронено 50 тысяч человек. В Париже отчаянный народ требовал казни всех жидов, думая, что они сыплют яд в колодези. В 1349 году началась зараза и в Скандинавии. Оттуда или из немецкой земли перешла она во Псков и Новгород. В первом открылась весною 1352 года и свирепствовала до зимы с такой силой, что едва осталась треть жителей. Болезнь обнаруживалась железами в мягких впадинах тела. Человек харкал кровью и на другой или на третий день издыхал. Нельзя, говорят летописцы, вообразить зрелище столь ужасного. Юноши и старцы, супруги, дети лежали в гробах друг подле друга. В один день исчезали семейства многочисленные. Каждый иерей поутру находил в своей церкви 30 усопших и более. Отпевали всех вместе, и на кладбищах уже не было места для новых могил. Погребали за городом, в лесах. Сперва люди корыстолюбивые охотно служили умирающим, в надежде пользоваться их наследством. Когда же увидели, что язва сообщается прикосновением, и что в самом имуществе зараженных таится жало смерти, тогда и богачи напрасно искали помощи. Сын убегал отца, брат брата. Напротив того, некоторые изъявляли великодушие. Не только своих, но и чужих мертвецов носили в церковь, служили панихиды и с усердием молились среди гробов. Другие спешили оставить мир и заключались в монастырях или отказывали церквам свое богатство, села, рыбные ловли. Питали, одевали нищих и благодеяниями готовились к вечной жизни. Одним словом, думали, что всем умереть должно. В сих обстоятельствах несчастные псковитяне звали к себе архиепископа Василия благословить их и вместе с ними принести жертву моления Всевышнему. Как достойный пастырь церкви, он спешил их утешить, презирая опасность. Встреченный народом со изъявлениями живейшей благодарности, Василий облачился в ризы святительские, взял крест и, провождаемый духовенством, всеми гражданами, самыми младенцами, обошел вокруг города. Иереи пели божественные песни, иноки несли мощи. Народ молился громогласно, и не было такого каменного сердца, по словам летописи, которое не изливалось бы в слезах пред всевидящим оком. Еще смерть не насытилась жертвами, но архиепископ успокоил души, и псковитяне, вкусив сладость христианского умиления, терпеливее ожидали конца своему бедствию. Оно прекратилось в начале зимы 1352 года. Василий, без сомнения зараженный язвою, на возвратном пути скончался, к великому сожалению новогородцев и примиренных с ними псковитян. Сей архиепископ был отменно любим первыми, брал всегда ревностное участие в делах правления, строил не только храмы, но и мосты, нужные для удобного сообщения людей, и собственными руками заложил новую городскую стену на другой стороне Волхова. Украсил Софийскую церковь медными вызолоченными вратами и живописью греческой. Славился также разумом, был учителем крестного сына своего Михаила Александровича Тверского и в образец тогдашних богословских понятий оставил нам письмо к епископу Тверскому Феодору, доказывая воном, что рай и ад действительно существуют на земле, вопреки мнению новых еретиков, которые признают их мысленными или духовными. Уважая гражданские и пастырские достоинства Василия, великодушно умершего для облегчения страждущих псковитян, осудим ли сего знаменитого мужа за то, что он искал рая на Белом море и верил, что некоторые путешественники новогородские видели он и издали? Василий, первый из архиепископов, получил от митрополита крещатые ризы в знак отличия и белый клобук, как пишут от патриарха Цареградского, до ныне хранимый в новогородской Софийской ризнице и прежде носимый в Греции теми святителями, которые были поставляемы из белого духовенства. Скоро язва посетила и Новгород, где от 15 августа до Пасхи умерло множество людей. То же было и в других областях российских, в Киеве, Чернигове, Смоленске, Суздале. В Глухове и Белозерске не осталось ни одного жителя. Таким образом, от Пекина до берегов Евфрата и Ладоги недра земные наполнились миллионами трупов, и государство опустили. Иностранные историки сего бедствия сообщают нам два примечания. Первое. Везде гибло более молодых людей, нежели старых. Второе. Везде, когда зараза миновалась, род человеческий необыкновенно размножался. Столь чудесна природа, всегда готовая заменять убыль в ее царствах новую деятельностью плодотворной силы.